В эфире беседы по истории православного монашества.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, уважаемые радиослушатели. С вами опять иеромонах Тихон Васильев, клирик строящегося храма преподобного Серафима Вырицкого в Гатчинской епархии. Мы продолжаем наши беседы по истории православного монашества. В прошлый раз мы с вами говорили о русском монашестве в синодальный период. Сегодня мы проведем нашу заключительную беседу. И мы будем говорить о такую широкую тему, как монашество и культура. Затронем 19 и 20 век. Конечно, просто прикоснемся к этой теме. А в 19 веке это прежде всего, конечно, Оптина пустынь, ее старцы, которые повлияли и непосредственно совершенно на многих русских писателей первого ряда. И в 20 веке мы продолжим разговор о русских философах и уже о русской эмиграции, их соприкосновение с православным монашеством. Так, начнем с Оптиной пустыни. Монастырь Оптина пустынь расположен в Калужской области, Калужская губерния, рядом с небольшим городком Козельском. Козельск многие, наверное, помнят по урокам в школе. Козельск — злой город, который очень долго, несколько недель, не могли взять татары. Но в XIX веке, конечно же, этот город затмила находившаяся рядом Оптина пустынь. Именно в Оптиной пустыне поселились некоторые из учеников, последователей преподобного Паисия Величковского. И не просто поселились там, а притянули к себе и многих других жаждущих монашеской жизни, и вот зажгли эту свечу старчества, передавая ее от учителя к ученику на протяжении практически столетия. Сейчас в соборе оптинских преподобных прославлено 14 старцев. Конечно, самый известный, и он был первым, самым прославленным, преподобный Амвросий Оптинский. Но и прочие старцы, и преподобный Лев Макарий, и все прочие уже поздние старцы, и преподобный Варсанов, и уже 20 века, и преподобный ученики Никон, последний оптинский старец, который также вошел в собор преподобных уже 20 века новомученик. Вот такой собор оптинских старцев. В начале 19 века монашество и старчество, на самом деле, существовало как бы в параллельном мире с русской культурой. На самом деле, вот возьмем преподобный Серафим Саровский и Пушкин. Вот они не пересеклись, и что дало такую вот возможность позже русскому философу Бердяеву их как бы противопоставить, как гений святости и гений в творчестве. Но ситуация изменилась к концу XIX века и даже в середине XIX века, когда вот первые имена русской литературы, которые стали первыми именами мировой литературы, в первом ряду великих русских писателей, это имена Гоголь, Достоевский, Толстой, они все так или иначе связаны с Оптиной пустынью. Это, конечно, удивительный момент русской истории, когда действительно главные деятели русской культуры испытали такое серьезное влияние православной монашеской культуры. Вот это пересечение, оно, на мой взгляд, уникально. Уж, конечно, уникально в истории России и уникально на Западе в то время. Уже, конечно, о таком влиянии не могло быть и речи. Ни о каком влиянии монашества, все осталось в средних веках. В России такое произошло. И до сего дня в Оптинском скиту вам укажут домик Гоголя. Мы не будем сейчас касаться каких-то литературоведческих моментов, лишь просто упомянем. Но прежде всего, конечно, в этом ряду выделяется фигура Федора Михайловича Достоевского. И, может быть, я даже зачитаю некоторые строки из его романа «Братья Карамазовы», где он описывает старцев. И, конечно же, один из героев романа — это старец Зосима. Есть споры, кто конкретно был. Ну, многие считают, конечно, что главный прототип — это преподобный Амвросий Оптинский. И, в общем-то, это имеет под собой основание, поскольку он сам упоминает Оптину пустынь. И вот в этом тексте, который я хочу зачитать, так Достоевский пишет: «Старец этот, как я уже объяснил выше, был старец Зосима, то есть старец, которого встретил Алёша Карамазов. Но надо бы здесь сказать несколько слов и о том, что такое вообще старцы в наших монастырях. И вот жаль, что чувствую себя на этой дороге недовольно компетентным и твердым. Попробую, однако, сообщить малыми словами и в поверхностном изложении. И, во-первых, люди специально компетентные утверждают, что старцы и старчество появились у нас по нашим русским монастырям весьма лишь недавно, даже нет и 100 лет. Так как на всем православном Востоке, особенно на Синае и на Афоне, существует далеко уже за 1000 лет. Утверждают, что существовало старчество и у нас на Руси во времена древнейшие, или непременно должно было существовать, но вследствие бедствий России, татарщины, смут, перерыва прежних сношений с Востоком после покорения Константинополя, установление это забылось у нас, и старцы пресеклись. Возрождено же оно у нас опять с конца прошлого столетия одним из великих подвижников, как называют его, Паисием Величковским и учениками его. Но и доселе, даже через 100 почти лет, существует весьма еще не во многих монастырях и даже подвергалось иногда почти что гонениям, как неслыханное по России новшество. В особенности процвело оно у нас на Руси в одной знаменитой пустыне, Козельской Оптиной. Когда и кем насадилось оно и в нашем подгородном монастыре, не могу сказать, но в нем уже считалось третье преемничество старцев, и старец Зосима был из них последним. Но и он уже почти помирал от слабости и болезней, и заменить его даже и не знали кем. Вопрос для нашего монастыря был важный, так как монастырь нас ничем особенно не был до тех пор знаменит. В нем не было ни мощей святых угодников, ни явленных чудотворных икон, не было даже славных преданий, связанных с нашей историей, не числилось за ним исторических подвигов и заслуг Отечеству. Процвел он и прославился на всю Россию именно из-за старцев, чтобы видеть и послушать которых стекались к нам богомольцы толпами со всей России из-за 1000 верст. Итак, что же такое старец? Старец — это берущий вашу душу, вашу волю в свою душу и в свою волю. Избрав старца, вы от своей воли отрешаетесь и отдаете ее ему в полное послушание, с полным самоотрешением. Этот искус, эту страшную школу жизни, обрекающий себя, принимает добровольно, в надежде после долгого искуса победить себя, овладеть собой до того, чтобы мог, наконец, достичь через послушание всей жизни уже совершенной свободы, то есть свободы от самого себя, избегнуть участи тех, которые всю жизнь прожили, а себя в себе не нашли. Изобретение это, то есть старчество, не теоретическое, а выведено на Востоке из практики, в наше время уже 1000-летней. Обязанности к старцу не то, что обыкновенное послушание, всегда бывшее и в наших русских монастырях. Тут признается вечная исповедь всех подвязающихся старцу и неразрушимая связь между связавшим и связанным. Вот так описывает Достоевский в своем знаменитом романе «Старчество». И упоминает здесь Оптину пустынь, в которой он неоднократно бывал. Конечно, другой писатель первого ряда, Лев Николаевич Толстой, его судьба, его отношения с церковью более драматичны, чем упомянутых Гоголя, Достоевского. Мы знаем, что Толстой был даже отлучен за свои еретические взгляды. Тем не менее, Толстой приходил пешком в Оптину пустынь, в скит, чтобы встретиться со старцами. И известно, что он приходил, и вот гордыня его не пускала его дальше ворот скита. Не мог он прийти вот и постучаться в дверь к старцам оптинским. И знаем, душа метущаяся этого великого писателя была, и умер он на станции, и не допускали преподобного старца в Арсенофе к нему, чтобы напутствовать его. Вот такая трагическая судьба. Но действительно, вот эта связь, она существовала. Пусть не такая прямая с Оптиной пустынью. Это влияние Оптиной пустыни, оно ощущалось всеми. И вот откуда же это появилось? Почему люди, они просто образованные люди, не просто даже вот упомянул Достоевский, богомольцы толпами, да, это простой народ, конечно, имеется в виду, а вот именно образованное общество, дворяне, и наиболее образованные из этих дворян, даже не просто какие-то военные, а самые образованные писатели, и более того, философы. Это вот началось во многом с братьев Киреевских, особенно Иван Васильевич Киреевский, который сам был человек очень образованный, и по своим взглядам он, в общем, в начале своей, так сказать, молодости был западником. Он учился в Германии, слушал лекции Шеллинга, других немецких философов. И именно он нашел этих старцев, обрел их, открыл их для русской культуры. И более того, он не просто вот нашел старцев, а он стал участником и вдохновителем больших издательских проектов, которые осуществлялись в Оптиной пустыне. И вот он был вот той первой большой фигурой из русского образованного общества, который, можно сказать, вот заложил эту традицию отношения больших русских мыслителей с оптинскими старцами. И вот эта традиция, она продолжалась на протяжении многих лет, и тут можно упоминать еще и другие имена, уже менее, может быть, известных мыслителей, писателей, философов, которые так или иначе в XIX веке, в начале XX века имели на себе вот это влияние Оптиной пустыни ее старцев. Но уже в начале XX века мы упомянули Толстого, который представился, да, как мы знаем, в начале XX века, но век, который мы называем сейчас серебряным веком русской культуры, влияние старцев на себе испытали русские философы. Ну, наиболее известные имена — это отец Павел Флоренский, отец Сергей Булгаков, даже Бердяев, церковность которого была такая, ну, как скажем, нетрадиционная и, в общем-то, достаточно антимонашеская. Даже он в своей книге «Самопознание» описывает визит к старцу, хотя на него этот визит не произвел впечатления. Вот он не нашел для себя окормления. Это было не его, но не менее глубокий философ и очень близкий во многом ему человек — это отец Сергий Булгаков. Но он, правда, происходил не из дворян, может быть, здесь какая-то дворянская спесь Бердяева, да, а из семьи священника отец Сергий Булгаков происходил. Но он потерял веру и вообще полностью отошел. Но был человек очень талантливый, он стал профессором экономики, марксистом был. Но этот марксизм не удовлетворил его интеллектуально и, конечно же, духовно. В какой-то момент Булгаков опять вернулся к вере, и это возвращение его было постепенным. Хочу зачитать автобиографическую записку у отца Сергия Булгакова о том, как он столкнулся со старцами и какова была их роль в его духовном обращении. И таким образом это вот еще один пример влияния монашества, старчества как такого высшего проявления православного монашества на культуру, на русскую культуру, на ее деятелей первого ряда философов и писателей. Так дед Сергей Булгаков пишет: «Для того, чтобы жизненно уверовать», то он пишет о себе, «для того, чтобы жизненно уверовать, опытно воспринять то, что входит в православие, вернуться к его практике, нужно было совершить еще долгий путь, преодолеть в себе многое, что налипло к душе за годы блужданий. Все это я отлично сознавал, не теряя трезвости ни на минуту, И тем не менее, в сущности, вопрос был уже решен. С того берега смотрел я на предстоящий мне путь. И радостно было сознавать это. Как это совершилось и когда, кто скажет? Кто скажет, как и когда зарождается в душе любовь и дарит ей свое прозрение? Но с некоторого времени я со всею уверенностью узнал, что это уже совершилось. И от того времени протянулась золотая цепь в душе. Однако шли годы, а я все еще томился за оградой церковной, и не находил себе сил сделать решительный шаг, приступить к таинству покаяния и причащения, которого все больше жаждала душа. Помню, как однажды, в чистый четверг, зайдя в храм, увидел я, тогда депутат, причащающийся под волнующие звуки «Вечери твоя тайная». Я в слезах бросился вон из храма и, плача, шел по Московской улице, изнемогая от своего бессилия и недостоинства. И так продолжалось до тех пор, пока меня не восторгла крепкая рука. Осень, уединенная, затерянная в лесу пустынь, солнечный день и родная северная природа. Смущение и бессилие по-прежнему владеют душой. И сюда приехал, воспользовавшись случаем, в тайной надежде встретиться с Богом. Но здесь решимость моя окончательно меня оставила. Стоял вечерню бесчувственный и холодный, а после нее, когда начались молитвы для готовящихся к исповеди, я почти выбежал из церкви, из Шедвон, плакася горько. В тоске шел, ничего не видя вокруг себя, по направлению к гостинице, и опомнился в келье у старца. Меня туда привело. Я пошел совсем в другом направлении, вследствие своей всегдашней рассеянности, а теперь еще усиленной благодаря подавленности. Но в действительности, я знал это тогда достоверно, со мной случилось чудо. Отец, увидев приближающегося блудного сына, еще раз сам поспешил ему навстречу. От старца услышал я, что все грехи человеческие, как капля перед океаном милосердия Божия. Я вышел от него прощенный и примиренный, в трепете и слезах, чувствуя себя внесенным словно на крыльях внутрь церковной ограды. В дверях встретился с удивленным и обрадованным спутником, который только что видел меня в растерянности, оставившего храм. Он сделался невольным свидетелем совершившегося со мной. «Господь прошел», — умиленно говорил он потом. Вот такое описание встречи со старцем. Это здесь вот он не упоминает, отец Сергий был как-то была Зосимова пустынь, не Оптина. Ну вот, тем не менее. Ну, мы будем говорить сегодня еще о русском монашестве, о русском старчестве, но невозможно не упомянуть, говоря о 20 веке, преподобного Юстина Поповича. Это преподобный, который на самом деле многим был и обязан, и связан с Россией, с русской культурой, но оказавший громадное влияние на сербскую, на сербское православие и на сербскую культуру. Это человек, испытавший на себе и оказавший влияние на многих уже в середине и даже во второй половине 20 века. Отец Павел Флоренский, также ездивший к старцам, вот по воспоминаниям Бердяева, и любивший молиться в Зосимовой пустыне. Как мы знаем, он был расстрелян при советской власти. То отец Сергий Булгаков оказался за границей и возглавлял многие годы Сен-Серж, Парижский богословский институт. И вот говоря о русской эмиграции, о деятелях Серебряного века, оказавшихся за границей, невозможно не упомянуть преподобную мученицу Марию Скопцову, мать Марию Парижскую, сейчас уже прославленную в лике преподобной мученицы. Мать Мария, с одной стороны, она как раз соответствует нашей теме, потому что она, в общем, деятель русской культуры Серебряного века. Изданы несколько сборников стихов. Вообще такой человек своей эпохи. Человек, который стал монахиней. Но она, правда, была нестандартной монахиней, нетрадиционной. Она не стала монахиней в том смысле, о котором вот мы в основном говорим. Она, конечно, приняла постриг, посвятила себя Богу, но она не приобщилась к какой-то вот монашеской традиции. Ее монашество был такой вот дар Богу ее жизни, как она понимала. Она оставила после себя какие-то произведения, иконы, вышивки и некоторые статьи, в том числе о монашестве, где, в общем, высказала, на мой взгляд, довольно спорные взгляды в отношении монашества. Она не соприкоснулась до такой степени с подлинным монашеством, но она пыталась в своей жизни осуществить то самое лучшее христианские идеалы. И она, ну, стала мученицей, она отдала свою жизнь за други своя. Она исполнила в полноте идеал евангельский Христов. По сей день Мать Мария является одной из святых и людей, которые стояли вот на пересечении церкви и культуры в 20 веке. И она привлекает к себе внимание многих людей, и на Западе в том числе. Другой человек, о котором я хотел бы сегодня упомянуть, это еще одна монахиня, мать Елена Казмерчак-Полонская, которая также была духовной дочерью отца Сергия Булгакова, но она была ученой, и она вернулась в Советский Союз, в Россию. По сути, она наш современник, и некоторые даже вот священники из Петербурга, которых мы лично, многие из нас знали, посещали ее кружки, и, можно сказать, вот из таких неформальных собраний, бесед евангельских, которые происходили у нее на квартире в советские годы, вот выросло целое поколение ученых и священников, проповедников Слова Божия, людей, которые, ну, не просто не чужды культуры, а являются во многом носителями высокой культуры, и в том числе научной культуры. Но человек искусства и святой монах 20 века, великий богослов, это, конечно, упоминавшийся нами во многих беседах преподобный Сафроний Афонский Сахаров. Отец Сафроний также покинул Россию совсем юным человеком, юношей, и он был художником, одаренным художником, входившим в самые высокие круги художников начала 20 века, участвовавший в выставках в Париже и имевший определенный успех, тем не менее, в какой-то момент отказавшийся от не просто от карьеры художника, а вообще перестал быть художником, а стал монахом. Потому что отец Сафроний, как он позже говорил, он отдавал себя полностью тому делу, которым он занимался. Он жил в полноте свою жизнь. И через занятие искусством он искал приобщение истинному бытию. И вот, находясь в Париже, в эмиграции, он вновь открыл для себя христианство. Он также в детстве был в такой вот христианской культуре, но потом отошел от нее. И отец Сафроний, тогда еще молодой человек, обращается к Богу. Он становится одним из первых студентов в Богословском институте, только что открывшемся. Слушал лекции выдающихся богословов и отца Сергия Булгакова, и философов, и богословов, и историков. Но там он тоже не нашел то, чего искал, и он становится монахом, уходит на святую гору Афон. Там он встречается на Афоне. Спустя какое-то время он познакомился близко с преподобным Силуаном Афонским, стал его ближайшим учеником и сомолитвенником. Отец Сафроний уже после смерти преподобного Силуана, своего учителя, уходит в пустыню по его благословению, проводит несколько лет в пустыне, становится духовником нескольких афонских обителей. Но обстоятельства вынудили его переехать во Францию, где он поселился и проводил работу по написанию книги, писаний старца Силуана, которые на самом деле представляли собой не какие-то законченные произведения или даже дневники, нет. А писания старца — это такие вот записи, сделанные карандашом на каких-то обрывках бумаги и сложенных вместе. И, конечно, преподобный Сафроний понял, что недостаточно подготовить просто, как-то систематизировать, а нужно их сопроводить неким предисловием, введением в эту проблематику, толкованием. Тем более, что это толкование должен был сделать не посторонний человек старцу, а он сам решил написать такое введение. И написал, издал эту книгу. И вот за время жизни во Франции отца Сафрония, вокруг него собрались братья, сестры, община людей, которые также захотели быть монахами, которые потом стали ядром монастыря. Они не смогли основать монастырь во Франции и переехали в Англию. И там этот монастырь существует до нынешнего момента. Существует и процветает. Отец Сафроний как я уже упомянул, во-первых, сам был деятелем искусства, и нужно сказать, что он художника себе преодолел, он замолчал как художник на много-много лет, и уже в Англии, спустя много лет, он вновь заговорил как художник, но уже на языке иконы. Он стал писать иконы для своего монастыря и для многих других, кто его просил. Он вновь очень серьезно подошел к этому вопросу, к вопросу христианского искусства. Отец Сафроний стал старцем для многих людей разных национальностей, которые к нему приходили. Конечно, прежде всего это были и иммигранты русские, но это были и многие люди, и местные англичане, которые были там, и приезжавшие французы. Его монастырь, он удивительно многонациональный. И, конечно же, многие греки, традиционно православные, румыны позже. И много-много-много разных людей приезжали к отцу Сафронию. Его влияние и через него преподобного Силуана, его учитель, на современную культуру также значительно. Через тех людей, которые к нему приходили. Вот достаточно упомянуть одно имя. Это композитор, ныне живущий композитор Арво Пярт, эстонский композитор, самый исполняемый из ныне живущих композиторов, который создал свой собственный стиль, тинами, духовный минимализм, много разных описаний, но это очень любим во всем мире Арво Пярт. И он является крестником, духовным сыном преподобного отца Сафрония. И достаточно даже просто посмотреть на список его сочинений. «Адамов плач» — одно из них является непосредственно произведением музыкальным, написанным на слова, взятые из книги о старце Силуане. О влиянии Иисусовой молитвы и духовной жизни, и отношения со старцем свидетельствовал и сам композитор, и сейчас книги целые написаны даже на эту тему. То есть это не просто какое-то праздное наблюдение. Связь очень значительная, влияние очень значительное на эту вот первую величину, да, то есть это композитор первого ряда мирового уровня, испытавший на себе непосредственное влияние православного монаха. Вот такая удивительная связь. Мы только что говорили о том, как в XIX веке православные старцы из Оптиной пустыни оказали значительное влияние на представителей русской культуры, принесших на мировой уровень русскую литературу и русское слово, связанных с Оптиной пустынью, с православным монашеством. И вот в XX веке, можно так сказать, эта эстафета продолжилась, и преподобный Сафроний, уже будучи за границей, русский человек, который также оказал и продолжает оказывать влияние на величайших представителей современной уже культуры. Ну, на этом мы завершим серию наших бесед по истории православного монашества. Немножко затронули 20 век. Наверное, мы сделаем несколько других передач. Может быть, уже не в форме монолога, а в форме диалога. Ответим с радостью на ваши вопросы, если у вас будут, уважаемые радиослушатели. Побеседуем с другими монахами на тему современного монашества, его проблем, чем живут современные православные монахи в русской церкви, в других православных церквях. Но мне хотелось бы поблагодарить вас всех, кто слушал этот курс, эти беседы, и надеюсь, что мы с вами будем встречаться и в будущем. Храни вас всех Господь и Матерь Божия. С вами был иеромонах Тихон, клирик строящегося храма преподобного Серафима Вырицкого, старший преподаватель Института теологии Санкт-Петербургского университета и преподаватель онлайн-платформы «Философия, культура, христианство».